Гармония в природе. На днях я побывал на выставке и увидел там картину, проданную за $5000. У Крафта, ее создателя, юнца, прибывшего с Запада, было одно любимое кушанье и одна излюбленная теория. Его хлебом насущным была несокрушимая вера в безупречную гармонию в природе. Свои теоретические рассуждения он строил вокруг рубленной солонины с яйцом-пашотом. У картины имелась предыстория. Вернувшись домой, я вытряхнул ее из своей авторучки. Только подумать, что Крафт! Но не это начало рассказа. 3 года тому назад Крафт, Билл Джаткинс, поэт, и я питались у Сайфера на 8-й авеню. Вернее сказать, нас там питали. Когда в наших карманах заводились деньги, Сайфер, как он сам выражался, вынимал их оттуда. Никакого официального кредита ресторан Сайфера нам не предоставлял. Мы приходили, заказывали еду, съедали ее, потом или платили за нее, или не платили. Нас не отпугивала воркотня Сайфера и его свирепые брови. Где-то в глубинах его хмурой души он был либо принцем, либо глупцом, либо художником. Он сидел за изъеденным червоточиной столом, заваленным кипами официантских чеков такой давности, что я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденные и оплаченные самим Гендриком Гудзоном. У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном III и пучеглазым окунем, способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы. Однажды, когда мы уходили из ресторана, заплатив за еду лишь явно неубедительными извинениями, я обернулся и увидел, что Сайфер, глядя нам вслед с затянутыми пленкой глазами, трясется от беззвучного смеха. Время от времени мы платили ему что-нибудь в счет долга. Но самым примечательным в ресторане Сайфера была Милли. Милли работала официанткой. Она служила великолепным подтверждением теории Крафта относительно гармонии в природе. Милли в значительной степени была создана для ресторанного обслуживания как Минерва для развития искусства потасовок, а Венера для науки серьезного флирта. Отлитая из бронзы и водруженная на пьедестал, Милли стояла бы в ряду самых благородных из всех своих героических сестер, и имя ей было бы «Богиня, насыщающая мир». Она была неотделима от ресторана Сайфера. Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой туче прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзоном туманы появятся палисады, отвесные скалы на западном берегу Гудзона. Здесь в облаках пара отваренных овощей, ароматы бесчисленных порций ветчины среди грохота посуды, звона ножей и вилок, возгласов «спешный заказ», криков проголодавшихся и жуткого шума насыщающихся, в ореоле жужжащих крылатых созданий, завещанных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, как огромный лайнер, рассекающий волны среди пирог с вопящими дикарями. Наша богиня чревоугодия была таких мощных форм, что взирать на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локтя. Она могла бы всех нас, троих мушкетеров, сгрести в охапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от праматери нашей Евы и столько простодушия, что с самого начала она обращалась с нами по-матерински. Снеть из ресторанного меню она выкладывала нам на тарелки с царственным безразличием в отношении ее цены и количество, словно высыпало ее из неисчерпаемого рога изобилия. Голос ее звучал, как большой серебряный колокол, широкая белозубая улыбка редко сходила с ее лица, она была, как золотистый солнечный восход на горных вершинах. Глядя на нее, я всякий раз вспоминал ее Семитскую долину. И при этом я как-то не мог представить ее себе вне ресторана Сайфера. Природа определила ей место, и именно здесь Милли пустила корни и дала пышный рост. Казалось, она была вполне довольна своим положением, и, принимая по субботам свои жалкие несколько долларов, вспыхивала от удовольствия, как ребенок, получивший неожиданный подарок. Крафт первым выразил вслух те опасения, которые, вероятно, давно уже зрели в каждом из нас. Вопрос был, разумеется, поднят случайно, что-то в связи с проблемами искусства, которые мы усердно обсуждали. Кто-то из нас сопоставил гармонию, существующую между симфонией Гайдна и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милли и рестораном Сайфера. «Над Милли висит роковая опасность», — заметил Крафт, — «и если это случится, она будет потеряна и для Сайфера, и для нас». «Неужели растолстеет?» — спросил Джаткинс со страхом. «Начнет посещать вечернюю школу, станет образованной», — предположил я с тревогой. «Дело вот в чем», — заговорил Крафт при каждом слове, тыча выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. «У каждого свое. У Цезаря — брут, у Хлопка — коробочный червь, у Харистки — банкир из Питтсбурга, у прорастающего корни ядовитый плющ, у героя медаль Карнеги, у искусства Морган, у розы...» — «Ну, не тяни!» — прервал я его, уже серьезно обеспокоенный. «Не думаешь ли ты, что Милли начнет носить корсет?» «В один прекрасный день», — произнес Крафт с мрачной торжественностью, — «к Сайферу яйца заказать тарелку бобов лесопромышленник-миллионер из Висконсина, и он женится на Милли!» — «Никогда!» — в ужасе воскликнули мы с Джаткинсом. — «Да-да, лесопромышленник!» — повторил Крафт хрипло. — «Лесопромышленник-миллионер!» — вздохнул я с отчаянием. — «Из Висконсина!» — со стоном выдохнул из себя Джаткинс. Мы все сошлись на том, что нашей Милли действительно может угрожать такая ужасная судьба. Это было более чем вероятно. Милли, обширная, как необозримая девственная сосновая роща, была создана, чтобы привлечь внимание лесопромышленника. Мы очень хорошо знали, что такое барсук, известное прозвище жителей штата Висконсин, когда ему улыбнется фортуна, сразу же направляется в Нью-Йорк и выкладывает свои богатства к ногам девицы, подавшей ему в закусочную тарелку бобов. Мы уже заранее видели броский газетный заголовок. Он сам собой напрашивался журналисту воскресной газетки. «Преуспевающий промышленник покорен очаровательной официанткой». Некоторое время нас не покидало ощущение, что мы вот-вот потеряем нашу Милли. Вдохновляла нас только любовь к безупречной гармонии в природе. Мы не могли отдать Милли лесопромышленнику, вдвойне ненавистному из-за его богатства и места рождения. Нас передергивало при мысли, что Милли с укращенным голосом и уже не засученными рукавами сидит в мраморном вигваме и наливает чай этому убийце деревьев. Нет, ни за что. Милли неотделима от ресторана Сайфера, от чада жареного бекона, аромата капусты, величественного вагнеровского хора небьющихся фаянсовых кружек и гремящих сутков. Наши страхи оказались пророческими, ибо в тот же вечер дикие леса обрушили на нас предопределенного судьбой похитителя Милли расплата за приверженность гармонии и порядку. Но повинным в этом бедствии оказался не Висконсин, а Клондайк. Мы сидели и ужинали тушеным мясом и сушеными яблоками, когда он ввалился в дверь, словно только что правил собачьей упряжкой, и расположился за нашим столом. Сообщительностью и громогласностью старателя он стал терзать наши уши, требуя товарищеского союза людей, затерянных в дикой глуши закусочной. Мы приняли его, как оно подобало, и через 3 минуты были только что не готовы отдать жизнь друг за друга. Грубый, неотесанный бородач с обветренной кожей, только что с парома на северной реке. Мне чудилось, что на плечах его еще серебрится снежная пыль Чилкута, горного перевала в скалистых горах на Аляске. А потом он усыпал стол золотыми самородками, чучелами куропаток, бусами и тюленьими шкурами, все как полагается только что вернувшемуся с Аляски, и принялся болтать о своих богатствах. «В банке на счету у меня уже 2 миллиона», — подвел он итог. «Да на моих приисках в день до 1000 набирается, а сейчас я хочу тушеного мяса и консервированных персиков. Я не сходил с поезда с тех пор, как отъехал от Сиэтла, я изголодался. То, что негритосы искармливают вам в пульмановских вагонах, в счет не идет». «Джентльмены, заказывайте, чего пожелаете!» И тут выплыла Милли с 1000 тарелок на вытянутой обнаженной руке. Большая, бело-розовая, внушающая трепет, как горы святого Ильи. И улыбка на ее лице была, как светлый день, зарождающийся в горном ущелье. Этот... Склондайка отшвырнул свои самородки, шкуры и чучело, как хлам. Челюсть у него отвисла, и он уставился на Милли. Вы словно уже видели бриллиантовые диадемы на ее волосах и шелковые с ручной вышивкой парижские платья, которые он подумывал накупить для нее. Коробочный червь добрался до хлопка. Ядовитый плющ уже выпустил свои усики, чтобы зацепиться за молодой росток. Лесопромышленник, грубо загримированный под золотоискателя с Аляски, готовился похитить нашу Милли и нарушить гармонию природы. Крафт первым открыл военные действия. Он вскочил и смачно хлопнул по спине пришельца с Клондайка. «Сперва пойдем выпьем!» — заорал он. «Промочим горло, а еда уж потом!» Джаткинс подхватил миллионера под руку с одной стороны, я с другой. Развязно, шумно, с бесшабашной веселостью мы вытащили его из ресторана, предварительно набив ему карманы его бальзамированными печугами и несъедобными золотыми орешками, и потащили в кафе. Он было заортачился, но вполне добродушно. «Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется, товар по моим деньгам», — заявил он. «Она может есть из моего котелка до конца своей жизни. Ей-богу, сроду не видывал такой первосортной девушки. Пойду вернусь, скажу, чтобы выходила за меня замуж. Небось, живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на кучу золотого песка, какую я насобирал». «Теперь надо еще виски и молока», — настаивал Крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. «Я-то полагал, вы, ребята, с севера покрепче». Крафт истратил все свои микроскопические финансовые резервы устойкие и кидал на меня и Джаткинса такие умоляющие взгляды, что мы опустошили наши карманы до последнего цента, продолжая угощать гостя. Когда мы, наконец, расстреляли все наши патроны, а этот с Клондайка все еще сохранял некоторую трезвость и начал опять лопотать что-то о Милли, Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое оскорбление насчет жмотов с капиталами, И тогда наш золотоискатель принялся швырять пригоршнями серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в наличии и запечатанные в бутылках жидкости, чтобы залить ими обвинение. Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля боя его же оружием, а потом отвезли в маленькую отдаленную гостиницу и уложили в постель вместе с его самородками и шкурами тюленьих детенышей. «Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сайфера», — сказал Крафт. «Он сделает предложение первому белому фартучку, который увидит завтра утром в молочной закусочной. Эмили, я имею в виду гармонию природы, спасена!» И мы втроем вернулись к Сайферу, и так как в ресторане клиентов было мало, взялись за руки и проплясали вокруг Милли танец диких индейцев. Все это, повторяю, произошло 3 года тому назад, и приблизительно в то же время на всех нас свалилась удача и позволила нам перейти на более дорогую и менее здоровую пищу, чем у Сайфера. Наши пути разошлись. Крафта я больше ни разу не встречал, с Джаткинсом видался редко. Но, как я уже сказал, я увидел на выставке картину, проданную за $5000. Картина называлась «Боадицея», и фигура королевы Британии первого века нашей эры, казалось, занимала собой и все полотно, и пространство вокруг. Но среди тех, кто стоял перед картиной и восхищался ею, я, вероятно, был единственный, кто хотел бы, чтобы Боадицея вышла из рамы и принесла мне рубленую солонину с яйцом пошотом. Я торопился встретиться с Крафтом. Его станинские глаза остались прежними, волосы взлохматились еще больше, но костюм на нем был от портного. — Не знал, — сказал я ему. — На эти деньги мы купили домик в Бронксе, — сказал он. — В любой вечер в 7 часов ждем. — Значит, — сказал я, — когда ты вел нас против лесопромышленника, того, с Клондайка, это было не только ради сохранения безупречной гармонии в природе. — Пожалуй, не только ради этого, — ответил Крафт, ухмыляясь.